Что вы думаете по поводу этого решения судебного?
Ну, я полностью удовлетворен этим решением. По существу вердикт судьи говорит о том, что практически все, не практически, а все обвинения, которые выдвигались в программе ВГТРК, по сведению, они ложны. И поэтому судья потребовал возместить мне ущерб в размере 150 тысяч фунтов и покрыть судебные издержки, которые в общем все вместе стоят около 2 миллионов фунтов. Но, конечно, это речь в данном случае не о деньгах, а речь идет о том, что мне удалось защитить свою репутацию и показать, что все это специально выдуманная история, за которой стоит весь рост Кремль, лично Путин. И все это, на самом деле, имело целью отвести от Путина подозрение в том, что он стоит за убийством Литвиненко, что это организовано было российскими властями. А вот они хотели представить, что типа Березовский вот такой коварный убил своего друга, потому что он владел важной информацией, как свидетель. В общем, вот этот весь бред, эта вся придуманная история, она признана ложной. И что очень важно для меня, например, что мне удалось выиграть процесс против государства по существу, потому что ГТРК представляла интересы Кремля.
Как вы думаете, после всего того, что вы заявили, как себя поведет Кремль?
Ну, Кремль уже видно, как себя ведет. Кремль пытается говорить, что ВГТРК пойдет, ВГТРК говорит, да, что они пойдут в Страсбургский суд, что суд был несправедливым, что им не дали участвовать. И все это опять ложь от начала до конца. ВГТРК дали возможность участвовать, они сами не отвечали на запросы суда, и наступил дефолт, и они проиграли. Что касается Страсбурга, то это опять ложь, потому что по правилам европейским они сначала должны пройти все инстанции в стране, в которой рассматривается дело. Это касается и Великобритании, и России, и Азербайджана, и любой другой стороны, которая хочет обратиться в Европейский суд. Так что это опять лицемерие, опять ложь. То есть никакого вывода не сделали. И с моей точки зрения это неудивительно, потому что, ну, к сожалению, в Кремле сидят необучаемые люди. Они просто охмелели от нефти, нанюхались газа, и поэтому оторвались от реальности.
Борис Анатольевич, по поводу южно-кавказской политики России. И у меня такое ощущение, что Россия в последнее время выигрывает геополитическую схватку.
Что касается, какие цели преследует Россия, то, к сожалению, эти цели веками остаются неизменными, да? Разделяй, властвуй, угнетай, порабощай. И, конечно, это в полной мере относится и отношение России к Азербайджану. Это моя точка зрения. Она не основана только на, так скажем, абстрактных рассуждениях. Я свою бытность исполнительным секретарем Содружества независимых государств был в Азербайджане, встречался с покойным президентом Гейдаром Алиевым неоднократно, встречался с президентом Армении и пытался сделать все, что было тогда в моих силах для того, чтобы найти мирное решение карабахского вопроса. И я действительно увидел большое сопротивление в силовых структурах России, в военных структурах России, вот такому мирному, обоюдовыгодному решению этого сложного вопроса. И, может быть, даже запомните, что уволен-то я был с этой должности, с исполнительного секретаря, именно когда находился в Азербайджане. Там я получил это известие и лоббировал это решение Ельцина Евгений Максимович Примаков, апологет русского империализма, если так можно сказать, да? Поэтому, если Азербайджан хочет найти решение, если Армения хочет найти решение, то последнее, что я посоветовал бы, это обращаться за помощью к России. Россия всегда будет тормозить и раздувать этот конфликт. Тормозить решение и раздувать этот конфликт. Вот это такая имперский, как мы знаем сегодня, всегда ошибочный путь. Но те люди, которые сидят в Кремле, они не имеют ни образования, ни политического опыта в решении сложных проблем, и поэтому ищут простые пути, которые выгодны только им самим. С целью все то же самое – заработать как можно больше денег сейчас для себя.
Борис Абрамович, просто интересно узнать ваше мнение по поводу того, что происходит сейчас вокруг имущества Ильхама Алиева в Дубае.
Вы знаете, я абсолютно ничего не знаю по этому поводу, поэтому, мне кажется, мои комментарии просто не могут иметь места.
Будет ли Запад использовать факт нахождения Авуаров в западном экономическом пространстве для политического давления?
Я считаю, что Запад ведет себя исключительно рационально с точки зрения своих сиюминутных интересов. К сожалению, на Западе сегодня нет политических фигур, которые способны мыслить стратегически и которые влияют на принятие решений крупнейшими государствами мира. И вот в этом, конечно, большая проблема для всех. Ну и прежде всего, конечно, для всех тех, кто вот вырвался из этого коммунистического стойла и рассчитывал на то, что Запад будет руководствоваться тем принципом, который он декларирует. Да, вот демократия, свобода. Вот это все ерунда, да, оказалось. Да, к величайшему разочарованию всех нас, я думаю, кто действительно думал о том, что на постсоветском пространстве возникнут демократические государства, независимые государства. Запад эксплуатирует эту ситуацию в своих ежесекундных, ежеминутных интересах, пренебрегая интересами и своих граждан стратегическими, и уж тем более интересами граждан, которые населяют вот это огромное евразийское пространство. Поэтому если действительно есть понимание необходимости движения вперед, необходимости вырваться из этого стойла имперского, российского, да, то я считаю, что нужно рассчитывать исключительно на свои силы, но при этом действовать сообща. Я считаю, что практически у всех стран постсоветского пространства их стратегические интересы сегодня сходятся со стратегическими интересами России. И вот такой рациональный подход, смысл которого состоит в объединении, да, хотя бы для решения принципиальных вопросов, то есть построения независимых, демократических, эффективных государств, вот это очень важно понять, что никто не поможет, кроме них самих. То есть спасение утопающих – дело рук самих утопающих.
Все-таки я хочу вернуться к истории. Покойный деда Алиев, можно сказать, что человек пытался осуществить политику деколонизации своей страны. Как вы думаете, насколько Ильхам Алиев верен тому курсу, который в свое время проводил деда Алиев? Вот насколько он есть проводник отцовской политики?
Вы знаете, на самом деле, вот я вам хочу сказать, у меня нет сомнений, что Ильхам Алиев, сын Гейдара Алиева, понимает интересы Азербайджана, ну, так же или близко к тому, как понимал его отец. Вопрос в другом. Вопрос, есть ли у него достаточно политической воли, той воли, которой обладал его отец, для того, чтобы реализовать это понимание. Потому что одного желания недостаточно. Вот в том, что у него такое желание есть, у меня сомнений нет. А вот достаточно ли политической воли, ну, на этот вопрос я ответить не могу, на этот вопрос ответит только время.
Как дальше будет развиваться карабахская модель? Как себя будет вести Кремль именно в карабахском конфликте?
Кремль будет максимально разжигать страсти между Азербайджаном и Арменией, максимально капитализировать конфликт в свою пользу, и, безусловно, его абсолютно не волнует ни интересы Азербайджана, ни интересы Армении. Поэтому, а дальше уже он будет поступать исходя из тактических возможностей, из тактической ситуации, но всегда только в свою пользу, и, как правило, эта польза будет всегда противоречить интересам этих народов.
Борис Иванович, как вы думаете, вот демократические силы в Азербайджане, в Грузии, в Армении, как они должны себя вести, чтобы добиться того, чтобы противостоять сегодня Кремлю?
Вы знаете, на самом деле есть объективная реальность, что вот эту свободу и возможность демократическое общество, к сожалению, все государства постсоветского пространства, включая Россию, получили на блюдечке с голубой каемочкой из рук Бориса Николаевича Ельцина. Но вы знаете, как сказал в свое время Гёте устами Фауста, лишь только тот достоин счастья и свободы, кто каждый день за них идет на бой. Вот оказалось, что ни в одной стране постсоветского пространства сами по себе люди не готовы каждый день, я подчеркиваю, каждый день сражаться за свою свободу. Потому что даже здесь, в Англии, в стране с многовековой вид свободы и демократии, люди противостоят очень часто решением власти и выходят сотнями тысяч на улицы, протестуя то ли против войны в Ираке, то ли против решений, связанных с налогообложением, даже по поводу защиты охоты на лиц с помощью собак вышло 400 тысяч человек на улицы Лондона. Отстаивая свое право, да? Так вот я хочу сказать, что и я тоже демократ, да? Я так себя идентифицирую. Но оказалось, что очень мало кто из нас готов выходить на площадь, вот говорить сколько угодно, а действовать, так оказалось, что очень мало. Ну так, собственно, и имеем то, что имеем. Поскольку пока на площади не выйдут сотни тысяч, мы ничего не добьемся. А интересы у, в общем, у всех демократов, и не только на постсоветском пространстве, вообще у всех демократов, они как-то одни и те же или близкие, да? Но при этом нужно понимать, что никто просто так и свою власть не отдает. И поэтому, с моей точки зрения, впереди серьезная борьба. И что, мне кажется, важно в этой борьбе сейчас прежде всего сплотиться тем, кто имеет хоть какую-то идеологию. Потому что вот этот беспредел бандитский, криминальный, который правит Россией, а она оказывает колоссальное влияние на всех постсоветском пространстве, и уже не только на постсоветском пространстве, для того, чтобы эту мразь выгнать из власти, а уж потом заняться выяснением отношений между собой. Я, по-моему, года 3 тому назад, или 4 даже, записал статью о необходимости союза правых и левых, что на самом деле, конечно, еще и происходит. Вот такова веселая реальность.
Как вы думаете, если Ильхам Алиев примет решение на основании соответствующего пункта ООНовского документа на самооборону, предпринять попытку вернуть хотя бы часть оккупированных Армении территорий, Россия пойдет на такую же авантюру, на какую она пошла в случае с Грузией?
Ну, первое, у меня нет никаких сомнений, что Россия пойдет на любую интервенцию. И, безусловно, ни Украина, ни Грузия, где это произошло, на Украине не произошло, на России абсолютно готовы к тому, чтобы пойти на авантюру. И то же самое касается и Кавказского региона. У меня в этом сомнений нет. Но есть другой вопрос. Понимаете, вот мне кажется, в политике очень важно не блефовать. Очень важно. Вот в дипломатии можно блефовать, а в политике нельзя блефовать. Поэтому любое решение, которое принимает глава государства, не должно быть блефом. То есть, если он говорит, что мы принимаем решение о праве на самооборону, и дальше мы пойдем войной отстаивать тот и тот, то это не могут быть только слова. Это должно быть хорошо продуманный план, который включает в том числе в себя и силовые действия. Вот мне кажется, что не существует никаких оснований для того, чтобы сейчас действовать таким образом. В том числе, учитывая абсолютно криминальную власть в России, которая даже в центре Лондона убивает людей, да, травит их полонием, да, и нисколько при этом не смущается. Поэтому я за жесткую политику, но не за безумную политику, да, бездумную политику. И еще раз подчеркиваю, политика это не слова, политика это действие.
Как вы думаете, что из себя представляет диапазон влияния Кремля в окружении Ильхама Алиева?
Вот если бы меня спросили, каким влиянием обладает Кремль на Украине, да, я бы дал вам очень четкий ответ. Огромным, да, огромное количество людей спецслужб каждодневно, каждочасно занимаются Украиной, и вот те выборы, которые состоялись, это безусловно всех спецслужб Кремля. И они, в общем-то, не стеснялись этого, просто в этот раз были осторожнее и не кричали об этом. А вот когда мне говорят об Азербайджане, я могу только предполагать. И могу предположить, что они всячески стремятся внедриться в государственные институты Азербайджана, как они это делают не только на постсоветском пространстве, но везде, где такая возможность появляется. Россия впрямую называется страной, несущей угрозу миру, и руководство России, включая Путина, сросшимся с криминальной частью общества и вместе с ним представляющим криминал. Коррупция, шантаж, убийство – все это арсенал сегодняшней российской власти. И вот мне кажется, что то, что Соединенные Штаты впервые так жестко обозначили проблему и абсолютно однозначно назвали Россию вот страной криминальной по существу, да, это очень важно.
Борис Иванович, тогда, когда вы сказали все, что думаете по поводу Путина, Дей Азу, вот я хотел бы узнать ваше мнение, что произошло по-вашему?
Ну, я считаю, что ваши власти поддались на давление России. Очень странно эти два события совпали. Мое интервью и закрытие портала.
Напоследок хочется услышать от вас ваше видение, именно ваша модель понимания, как можно решить карабахскую проблему.
Ну, это, пожалуй, действительно самый сложный вопрос. И человек, который как бы бьется отвечать на этот вопрос, он все-таки, мне кажется, должен быть ближе к самой проблеме. Хотя я не говорю, что я от нее был далеко. Я, когда был исполнителем секретаря Содружества, занимался этой проблемой, и я почувствовал, что существует и желание, и воля руководителей в то время, я имею в виду Едата Алиева и Кочеряна в то время, найти мирное решение проблемы. И решение состоит, безусловно, в компромиссах. Но если вы хотите... нельзя об этой теме говорить в суе, да? Вот я потом бы сказал, вот так, да, я вижу. Опасная история, потому что и к тому же в то время ситуация изменилась не в лучшую, а в худшую сторону. И я мог бы дать только единственный совет, как это ни странно может прозвучать, не привлекать посредников, говорить напрямую друг с другом. И это есть необходимое условие, с моей точки зрения, для разрешения этой сложнейшей ситуации. Вот больше мне ничего не хотелось бы говорить на эту тему.